Дорогие братья и сестры, рад приветствовать всех вас здесь сегодня, в этот воскресный день, когда мы встречаемся, собираемся для того, чтобы слушать Слово Божие, для того, чтобы участвовать в святых таинствах. Ну а сегодня, как вы заметили по необычному цвету и облачению алтарных, и вот этих дверей, которые находятся впереди, вот зачем мы их поставили, мы вступаем в празднование важной даты – 500-летие Великой Реформации. И вот эти вот двери – это виттенбергские двери, их вот на утреннем служении наша латышская община установила, и, мне кажется, они должны напоминать вам, а на них прибиты вот все 95 тезисов Мартина Лютера. Вообще интересно, что Латвия ведь очень тесно связана с историей Реформации. Спустя всего 5 лет после того, как Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергской церкви 95 тезисов, священник церкви Святого Петра, самая большая и высокая церковь в Риге, Андреас Кнопкинс прибивает в 1522 году 27 тезисов в поддержку Реформации. И эти тезисы оказали такое большое влияние на Латвию, на Ригу, что рижский муниципалитет первым городом в мире, ну некоторые историки спорят, на самом деле там буквально несколько дней разницы между Ригой и каким-то немецким городом. Так вот, это был первый муниципалитет, который принял на уровне всего города идею реформации. Мартин Лютер, вдохновленный таким приемом, написал письмо рижанам, где призвал их держаться идеи реформации и читать книжки. Рижане очень сильно воодушевились, оставили письмо Мартина Лютера в ратуше и купили, по-моему, 4, если не ошибаюсь, первые книги, которые выставили в публичном доступе в ратуше. Ну, естественно, для знатных и обеспеченных людей, это понятно. Но, тем не менее, эти книги, эта библиотека, первая публичная библиотека, одна из первых в Восточной Европе и точно первая в Балтии, существует до сих пор. Это так называемая академическая библиотека. Вот ее фонд, это непрерывный фонд с тех самых времен, 500 лет уже существующий. Ну, книжек добавляли, сегодня их там около 1 000 000 книг уже. Но, тем не менее, это одна и та же библиотека. А первая каменная церковь, построенная лютеранами после реформации, это Елгавская церковь Святой Троицы. Каждый из вас, кто пересекал мост и приезжал в Елгаву, видел по левой стороне эту башню. Она была частично разрушена в годы Второй мировой войны. Но затем башня, по крайней мере, была восстановлена. Это была первая каменная церковь, именно построенная. До этого просто у католиков забирали храмы и перепрофилировали, так сказать, их для лютеранских нужд. Таким образом, вот то, что мы начинаем праздновать, и это было начало празднования положено вчера, общим богослужением в Домском соборе, когда практически большая часть пасторов, ну, меня, к сожалению, не было, я был в Финляндии в поездке, собрали, чтобы вместе участвовать в богослужении. Будут завтра еще мероприятия и послезавтра в разных церквях, но, тем не менее, мы все вот вступаем в это радостное время, время, когда мы снова вспоминаем те основы, которые положили фундамент, практически фундамент тому, что мы знаем сегодня как Европу. И уж точно совершенно тому, что мы знаем как Северную Европу. Вся Северная Европа, начиная с Германии и выше, была сформирована идеями реформации. Я рассказывал вам уже, наверное, о том, что Англия. Это одна из стран, которая тоже была во многом сформирована, ее менталитет. Вот тот самый менталитет, который вы знаете, как британский характер, чопорность, ответственность, законопослушность. А ведь до эпохи реформации британцы сами о себе говорили, как о народе лентяев-алкоголиков. И для них итальянцы были образцом трудолюбия и дисциплинированности. Итальянцы – образец трудолюбия, образец дисциплинированности. Образец сдержанности, ну, они драться любили, англичане. И вот именно после реформации идеи, которые проповедовались тогда в церкви, оказали такое влияние, что они полностью переформатировали национальный характер. Я был в Финляндии, буквально вот в субботу улетел, сегодня утром прилетел. Вы знаете Финляндию, да? Это место, где вы, ну не знаю, как сейчас, но еще лет 10-15 назад можно было кошелек бросить на улице и утром прийти, вечером бросить, а утром прийти, он бы там лежал. Никто бы его не взял. Это очень честная, трудолюбивая страна. Но ведь это страна, которая еще в 18 веке спивалась. Но потом пришел проповедник из Швеции, которого звали Листадиус. И он начал проповедовать чистое реформированное Евангелие. И эта проповедь вызвала пробуждение, огромное пробуждение, листадианское так называемое, благодаря которому финны сегодня являются вот теми людьми, которых мы знаем, которые трудятся, честно, живут, не воруют. Это все те принципы, которые были сформированы в финском народе благодаря проповеди Евангелия. Но сегодня мы обратимся, давайте, к месту Писания, которое читали согласно нашего литургического календаря. Вообще-то очень интересное место. Дело в том, что принцип правления народами, который был придуман еще римлянами, он был общеизвестен. Вы помните, наверное, его, да? «Divide et impera» – «разделяй и властвуй». Сокращение он означает, что правитель должен был в своей стране поддерживать все соперничающие друг с другом силы, и это позволяло в кризисных ситуациях всегда находить себе союзника и ослабить оппонентов. Многие считают, что этот примитивный, довольно жестокий метод управления умер вместе с Римской империей, но, конечно же, это не так. Во время нашей современной жизни продолжается просто на новом уровне вот эта вот игра противоречий, контрастов, в которой подчеркиваются качества одной стороны, чтобы были более яркими недостатки другой. Эту игру очень хорошо видно на примере международной политики, больших каких-то вот таких геополитических процессов, потому что они большие, они заметные, и мы можем очень легко наблюдать их. В отличие от того, что происходит, может быть, даже в каждом рабочем коллективе. Ну, вы знаете, да, эти вот вещи происходят даже в обычном офисе. И вот сегодня мы слышали фрагмент из книги «Исход». Это один из самых древних библейских текстов. Он относится еще к традиции исхода израильтян из Египта. И вот что говорит Бог в этом маленьком и коротком отрывке. И Он говорит: «Не притесняй и не обижай переселенцев, ведь вы сами были переселенцами в Египте». К сожалению, нет в мире ни одного народа, который был бы полностью свободен от ксенофобии. Это то, что к нам, наверное, пришло из самых таких примитивных времен, когда после грехопадения человечество очень сильно одичало. И вот эти вот примитивные наши инстинкты, примитивные желания очень часто управляют нами, когда мы встречаемся с другими людьми. Знаете, мы в Европе очень любим хвалиться нашей толерантностью, принятием. Но мы сами знаем, что мы чаще отстаиваем некий миф о европейской толерантности, нежели правду. Потому что меньшинства и в нашей стране, беженцы из других стран, мы их часто называем какими-то обидными эпитетами. И нас тоже называют, бывают, обидными эпитетами. Такое тоже случается. Каждый из нас не является исключением. Мы, у нас вот есть такое свойство внутреннее, что нам бывает очень легко наклеить некий ярлык, некую обидную кличку, обидное ругательство в отношении человека, который отличается от нас, который выглядит по-другому, имеет другую культуру, другой язык, другой цвет кожи. Библия в этом плане является очень практичной и очень понятной книгой. Посмотрите, буквально в этом же отрывке мы видели, где говорилось о судах, которые давали, должны были даваться без начисления процентов, о милосердии в системе правосудия и так далее. И вот особенно мне нравится этот отрывок, который тоже сегодня был прочитан, о милосердии. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати его, ибо она есть единственный покров его, она одеяние тела его, в чем будет он спать?» В те времена в плаще они как бы закутывались в плащ и спали. «Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Знаете, сегодня, во времена дешевых магазинов, нам кажется очень странным вот эта вот фраза. Но ведь действительно, люди в прошлые времена были вынуждены одеваться в свой собственный плащ, используя его как одеяло. Поэтому закон призывал вернуть взятую в залог одежду на ночь, чтобы должник мог ею накрыться. Бог говорит через свое слово, и особенно вот в этом месте, о милосердии к людям. И он говорит о милосердии к людям даже к тем, кто тебе неприятен, кто тебе непонятен, кто тебе несет угрозу или кто должен тебе деньги. Потому что внутри, в глубине мы все одинаковые. Мы маленькие и теплые. Мы хотим любви и счастья. И мы все дети одного отца. Мы все внутри, в глубине своей, едины. Именно поэтому христианство самого своего существования, оно разрывало шаблоны. Это были шаблоны мышления людей того времени. И это была одна из причин, почему эллины и римляне ненавидели христианство, ненавидели христиан. Потому что это было место, где в церкви действительно не было эллинов или иудеев, рабов или свободных. Не было навязывания национальных, социальных, каких угодно шаблонов. Наклеивание ярлыков. Первые христиане, уже видя в другом, в ближнем, они видели ребенка того самого небесного отца, брата и сестру. И неважно, на каком языке он или она говорят, неважно, какой у нее цвет кожи, неважно, какое происхождение или культурные различия, все решалось в духе семейной любви. Мы разные, но мы братья и сестры. Мы родные Богу, и это означает, что мы родные друг другу. Эта идея переворачивала социальные взаимоотношения в обществе, которая тогда делила людей на полноценных, на варваров, на свободных и на рабов, на мужчин и на женщин, у которых не было вообще никаких прав. Я имею в виду в данном случае социальные различия. Если вам вдруг будет когда-то захочется сказать обидное слово в отношении представителя другой общины или другой расы, подумайте дважды. Представьте, что вы произносите эти слова в адрес своего родного брата или сестры, своего родственника, своего отца или своей матери. И вот евангельское чтение сегодняшнее, оно снова нас возвращает к этой вот римской пословице «разделяя властву». Народные предводители в Израиле, они использовались этой максимой точно так же успешно, как и римляне. Я думаю, они у них и научились. Фарисеи узнали, что Иисус победил в споре саддукеев, их извечных антагонистов. Это были две религиозные партии. На самом деле их было больше, там были иссеи, были некоторые другие, которые постоянно находились внутри, внутреннем антагонизме. Если саддукеи, это была такая партия религиозных лидеров при храме. Это были библейские буквалисты в какой-то степени. Они не принимали нововведений. И была другая партия фарисеев, которые проповедовали благочестие. И хотя вот Иисус их очень сильно обличал, бывало, но если мы посмотрим на историю Израиля, то мы увидим, что именно благодаря фарисеям во многом сохранилась культура после разрушения храма. В 70-м году. Фарисеи это было именно той группой, которая формировала вот этот вот современный раввинистический иудаизм, современное синагогальное богослужение, вот в том виде, как мы его знаем. Благодаря этим людям вообще иудаизм и израильская культура сохранились до наших дней. Это не были плохие люди, это были очень благочестивые люди, которые проповедовали много вещей, которые чрезвычайно похожи на принципы христианской морали. Итак, фарисеи узнали, что Иисус победил саддукеев в споре. И слова «искушая его» можно понять как попытку выяснить, а чью же сторону поддержит Иисус. «Какая наибольшая заповедь в законе?» – спрашивают они его. Ведь закон содержит много заповедей. В Талмуде говорится, что разные религиозные лидеры придерживались разного представления о том, сколько заповедей или какие заповеди являются самыми главными, фундаментальными, из которых исходят все остальные. Фарисеи надеялись получить ответ на вопрос о фундаменте их религиозной и общественной жизни. Они слышали, что Иисус говорил о воскресении мертвых. И они решили, что он, видимо, поддержит их, потому что саддукеи отрицали учение мертвых. Дело в том, что это учение в те времена в канонических книгах еще не было явлено. Книга Даниила еще не была включена в канон Библии в то время, во времена, когда происходил этот диалог. И это учение соответствовало устной Торе, которую проповедовали фарисеи. И прямо противостояло точке зрения саддукеев. Возможно, фарисеи хотели найти в Иисусе своего сторонника, как в популярном проповеднике. Некоторые авторы и некоторые исследователи даже утверждают, что, возможно, Иисус сам был из фарисейской семьи, то есть из какого-то вот окружения фарисейского. Этому нет точных подтверждений, но я читал и такие мнения. А может быть, они хотели подловить его на слове? Трудно судить. Но Иисус здесь демонстрирует еще раз свое превосходство над человеческими разделениями и над человеческими интригами и классификациями. Он не спорит с фарисеями, он отвечает их же собственными максимами, их же собственными тезисами. Он не поддается на провокации, но вместо разделения ищет общее. Он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Ну, это понятно, это цитата из утренней молитвы «Шма Израиль», собственно говоря. Это цитата из этой вот молитвы, которую каждый иудей творил ежедневно. И он говорит, вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Рави Акива, один из выдающихся учителей эпохи Талмуда, писал: «Люби ближнего, как самого себя» – это главный принцип Торы. По поводу неизбежного возражения, как можно любить другого так же глубоко, как себя, Израиль Баал Шем Тов в 18 веке, основатель хасидизма, предложил хороший способ исполнения этой заповеди – сделать акцент на фразе «как самого себя», сделать акцент на себе. Он писал, как мы любим себя, несмотря на свои недостатки, так же должны любить и других, несмотря на недостатки, которые мы в них видим. Вы знаете, вот этот пример, вот как Иисус ответил фарисеям, это хороший пример, как мы можем вести дискуссии с неверующими или с представителями других религий, других учений каких-то. Знаете, иногда у нас бывает такое вот желание доказать свою правоту, свою истинность. Мы такие, знаете, глаза выпучиваем, наливаемся кровью и начинаем спорить. Это самый плохой способ. Иисус, он не пытается переспорить фарисеев. Он находит то, что их объединяет. Он находит тот тезис, который сами фарисеи проповедуют, и возвращает им его, наполнив более глубоким содержанием. Мы всегда можем найти что-то общее с теми людьми, с кем мы встречаемся. И через этот диалог, через нахождение общего, пытаться вести их к полноте истины, к полноте познания Бога. Возлюби Господа Бога твоего. Это ведь просьба открыть свое истинное личное отношение с Богом. Таким образом, Господь из некого неопределенного идеала превращается в реальную, живущую во мне и вокруг меня личность, с которой я нахожусь в личных отношениях. И вот когда ты переживаешь это во всей своей полноте, во всей глубине, что значит встретиться с Богом, тогда ты вдруг внезапно осознаешь, что и вторая заповедь становится понятной. Об этом писали многие христианские мистики. Три вещи мешают человеку познать Бога. Первое – это время, вторая – вещественность, третья – множественность. Когда придет Господь, уйдут эти три вещи, писал мастер Экхарт. Согласно опыту христианских мистиков, мы видим присутствие Бога во всем и во всех, в каждом человеке. Когда ты в состоянии полюбить Бога всем своим существом, быть полностью единым с Ним, на самом глубоком уровне вдруг открывается вот это то, что в Царстве Божьем все во всем, все в одном и все наше. Это цитата того же самого мастера Экхарта. Когда ты это понимаешь опытным путем, в глубоком созерцательном единении с Отцом, тогда начинаешь понимать и вторую часть. Знаете, один мой знакомый баптистский пастор так описывал свой глубокий опыт рождения свыше и переживания встречи с Богом. Он сказал мне: «Я больше после этого не вижу себя и других людей. Мы все едины. И везде, и в каждом из них я вижу присутствие Бога. В каждом человеке. Так же, как и в себе. Я больше уже не различаю себя и каких-то других людей, плохих или хороших». Но как это сделать практически? Как мы это можем сделать на практике? На самом деле нет ничего сложного. Первый совет очень простой. Изучайте Слово Божие. Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, он был Бог, говорит нам начало Евангелия от Иоанна. Через Слово и в Слове мы познаем свойства Бога. И через Слово Божие Бог нас меняет, ведет по этому пути Бога познания, познания себя. Слово Божие живо и действенно, и проникает до разделения суставов и мозгов, и судит помышления сердечные. Второе – это молитва. Общайтесь с тем, кого вы хотите познать. Созерцайте в тишине и в созерцании. Мы преображаемся от славы в славу, как говорит апостол Павел. Именно в созерцании мы опытным путем или эмпирическим путем прикасаемся к этому божественному присутствию в тишине. И, наконец, третье – это любите. Делитесь любовью с ближним, потому что самый лучший способ познать, какой Бог, это начать просто делать то, что Он хочет. Он говорит, делитесь любовью с ближним человеком. Потому что ближний является тем самым образом и подобием Божьим. То есть практикуйте любовь, делайте любовь. Есть такое, знаете, выражение, оно немножко используется в другом значении, но я бы хотел использовать его в истинном святом значении. Делайте любовь. То есть практикуйте ее на практике, делитесь тем, что находится у вас в сердце. Это Божье свойство, и когда вы его проявляете, когда делитесь с другими, вы лучше начинаете понимать, кто же он такой. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это восстановление истинных отношений между людьми. И это отношение любви я должен испытывать по отношению ко всем, невзирая на их происхождение, расу, цвет кожи или язык. Закон любви ближнего должен сохранить меня от какого-то национализма или ксенофобии на уровне меня, моей страны, моего города, моей улицы. Знаете, я не хочу видеть Латвию глазами странных людей, которые готовы побить каждого человека, у которого оттенок кожи не тот. Я хочу, чтобы мы, христиане, были теми людьми, кто будет видеть в ближнем проявление образа Божьего. Потому что каждый из людей является тем же чадом, что и я. Точно так же каждый из них желает счастья и избегает страдания. Он хочет любви и готов ее дарить, и готов принимать ее от нас. Но здесь есть один нюанс. Пока ты не полюбишь Бога по-настоящему, ты не полюбишь и себя. Пока ты не полюбишь себя, ты не будешь не любить, а будешь причинять любовь и наносить добро. Есть такое выражение, да? То есть моя любовь, она станет формой манипуляции. Только имея глубокие и личные взаимоотношения с Богом, источником и причиной бытия, мы способны любить искренне, без надрыва. Без попытки захмутать, заарканить, манипулировать ближнего, в попытке нанести какое-то вот милосердие по отношению к нему. Вы, наверное, замечали, что даже о Боге мы можем говорить по-разному. Иногда говорит человек изнутри искренно, и его слова наполнены гармонией, полнотой, глубиной. А иногда говорят с фанатизмом в глазах. И вот второе, как-то, вы знаете, слушать не хочется. Потому что часто такие люди, они не любят Бога в глубине по-настоящему. Они просто боятся начальника небесного концлагеря. Бог не является таким. Бог есть любовь. И вот то же самое с любовью. Люби Бога, осознай свое достоинство в Боге. Полюби себя как образ и подобие Божие. И тогда ты сможешь в чистоте, в полноте и в свободе делиться этой любовью с ближним. Так мы будем в состоянии нести Божью гармонию и полноту бытия другим людям. Мы будем преображать и изменять этот мир. Именно так функционировала древняя церковь. Апостолы и их ученики, кроме силы Духа Святого, несли в себе силу личного опыта. И эти два источника в одном, они привели к обращению тысяч людей за очень короткое время. И вот сегодня мы слышали эту фразу. «Мы и вы взяли образцом для подражания нас и Господа». Нам эти слова кажутся не очень смиренными, правда? Фессалоникийцы, согласно этим словам, стали сперва учениками апостолов, а потом учениками Господа. Но в этом нет ничего странного. Именно такова чаще всего хронология обращения. Сначала люди следуют за апостолами, а затем через них они приобщаются к Господу. Потому что апостолы и миссионеры – это мы все, церковь, которая ведомая Духом Святым. И нам нужно учесть, что никто не решится изменить свою жизнь, подражая нашим, если они не увидят в нас этот отблеск небесной славы. Взгляд свысока, подчеркивание своей избранности по отношению к мерзким идолопоклонникам не даст того результата, о котором пишет сегодня апостол Павел. Сегодня я бы сейчас хотел в конце еще раз напомнить вам об этих словах, которые мы сегодня читали. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Научись видеть в другом человеке своего брата и свою сестру. Избавляйтесь от тех фильтров культурных, социальных, которые навязываются нам через средства массовой информации, нечистоплотных политиков, кого угодно. Делитесь той любовью, которую Бог рождает внутри вас, с каждым человеком, который живет в нашей стране, независимо от того, какой он религии, на каком языке говорит и какой цвет у него кожи или оттенок волос. Аминь. Давайте сейчас встанем и исповедаем вместе нашу святую христианскую веру. Что-то сегодня у нас возбуждаются колонки, странно.